Братья и сестры, мы прочли второй стих книги Бытия, и он нам предложил затруднение в виде четырех понятий, о которых не было речи. Тьма, бездна, дух, вода. Ничего этого Бог не творил. Мы каким-то образом сумели уяснить смысл этих четырех понятий. Каким образом мы смогли это сделать? Какая-то способность души помогла нам это совершить? Вот об этом сегодня и пойдет речь. Что же это за способность пришла в движение, пока мы читали второй стих книги Бытия? Рассказ о творении мира на данном этапе происходит в совершенно невидимых и непредставимых реалиях. Когда мы уясняем отношение понятий «земля», «тьма», «вода», «дух», «бездна», в действие приходит какая-то способность нашей души. Мы могли не обращать на нее внимания. Но она активизировалась, она уже работает. Эта способность нашей души напрямую связана с верой. Вот здесь в чем дело. Вера не может существовать независимо от дел. Не может. Вера существовать от дел независимо. Поэтому, в точном смысле слова, вера не есть способность нашей души, как если бы она существовала независимо от того, применяем мы ее в данный момент или не применяем. Вера осуществляется, иначе она не существует. То, что не выражается в делах, это не вера. Не может такого быть, что человек был верующий, это не было видно в его делах, не проявлялось в делах. Такого быть не может. Но ведь вера простирается к невидимому, к непостижимому. Как же нам иметь дело с невидимым? Ответ. Верующий человек состоит в строгом отношении к невидимому миру. У него есть способность обретать видимый образ для невидимого. Вот что есть у верующего человека. Способность обретать видимый образ для невидимого. Вера без дел мертва, говорит апостол Иаков. Деятельная вера рождает образ. Деятельность веры есть, помимо прочего, поиск, дознавание, наведение, осуществление, поверка и, как результат, поклонение. Вера предполагает за собой обязательно вот эту способность, символическое мышление, продукт которого есть образ, символическое мышление. Когда мы произносим слово «символ», мы можем иметь в виду то понятие, которое пришло к нам из эстетики или из литературоведения. Ничего такого не подразумевается. Учение о символе, символ – это греческое слово, так же, как икона. Учение о символе есть часть православного вероучения. В нас есть символическое мышление, продукт которого есть икона. Или образ по-русски. Язык Библии может точно называть исторические реалии. И он может быть символическим. Самое простое определение того, что такое символ. Вот я его сейчас даю. Символ – это мост к иной реальности. Символ – это мост к иной реальности. Одна часть моста стоит на этом берегу, и мы ее видим. А другая часть моста стоит на другом берегу, и мы ее не видим. Вера осуществляет себя в поклонении, в жертвоприношении. В Новом Завете верующим были даны таинства. Таинство – это то, что видимым образом совершает Иерей Божий, а невидимо совершает Господь. В таинстве верующий через видимое принимает невидимое. В таинстве через символическое действие происходит реальное общение двух миров – богообщение. То, что человек в таинстве принимает, он через символическое мышление понимает. Ибо Христос сказал, мы знаем, чему кланяемся. Символическое мышление – это способность понимать таинства и другие религиозные действия. Также это способность производить видимые образы невидимого. Скажем еще раз. Поклонение есть осуществление веры через образное действие. Богослужение, жертвоприношение, таинство. Символическое действие в таинстве дает нам возможность реального общения двух миров. А символическое мышление дает его понимание. И через него, или с его помощью, возможность творить образы. Ну, упреждая дальнейшее изложение Священного Писания, смотрите, человек – образ Божий. И человек, как образ Божий, может творить образы Божественного. Образ или символ может соединять невидимое с видимым, а также образ может одно невидимое сопрягать с другим невидимым. Вот Священное Писание в первых двух стихах текста предлагает нам символическое построение в пяти ярусах. Посмотрите, вода и тьма. Есть образ невидимого чего? Первичной материи, которая сама названа землей, но только по противоположности небесному. Каковое тоже небесное, не есть видимый небесный свод, но лишь символ для обозначения устроенного ангельского мира. Вот пять ярусов, смотрите. Вода и тьма есть образ невидимого, первичной материи, которая названа землей, по противоположности небесному, а небесное тоже не есть видимый небесный свод, но лишь обозначение ангельского мира. На таком языке говорит Писание, когда оно только начинает говорить. Это язык символов. Вера – первая из сил души, которая необходима для чтения Писания. Но вера, она всегда деятельная. При чтении Писания сразу задала нам вера очень непростую задачу – помыслить вот такую пятиярусную символическую конструкцию. Если мы хотим читать Священное Писание, мы должны уметь читать язык символов. В самом широком применении – символическое мышление – это возможность говорить об одном через другое, которое должно быть найдено. Когда мы говорим об одном через другое, это уже язык символов. Самый простой пример того, как может быть найден символ, Библия дает во втором стихе книги Бытия. Нужно как-то сказать о первобытной материи, лишенной всяких качеств. Если взять любую вещь и отнимать у нее качество, форму и цвет – зрительные качества, тяжесть осязательные, вкусовые, акустические, обонятельные качества. Что останется? Невоспринимаемое нечто. А Василий Великий говорит «ничто чувственное». Он так говорит. «Покусившись отвлечь разумом от земли, каждое из находящихся в ней качеств придешь ни к чему». Значит, если мы будем отнимать чувственные качества у вещей, что останется? Невоспринимаемое нечто. Материя как таковая, и символом этой бескачественной материи будет вещество без цвета, без вкуса, без запаха, само по себе бесформенное. Это что? Это вода. Но первичная материя также названа еще и тьма. Почему материя названа тьма? Каждое из пяти наших чувств имеет мистический смысл. Значит, у нас пять чувств. Каждое из этих чувств, и мы будем об этом говорить время от времени. Это, если хотите, одна из основ библейского мировоззрения. Как люди воспринимали запах, как они воспринимали зрительные образы, как они умели слышать и слушать. То есть, каждое из наших пяти чувств, оно имеет символический, мистический смысл. Вот с каким из пяти ощущений, из пяти чувств соотносится вера? Апостол ясно говорит, апостол Павел, послание к римлянам. Вера от слышания. Какому из пяти чувств вера противопоставляется? Зрению. В Евангелии сказано «блаженны невидевшие и уверовавшие», апостол Павел. Мы ходим верою, а не видением. Если нам нужно подобрать символический образ для бескачественной материи, то будет избрано вещество, лишенное зрительных качеств цвета и формы вода. И с другой стороны также это будет материя, как невидимая. Поэтому она названа тьма. Религиозная жизнь начинается с того, что Бог человека как-то позвал или просветил, осветил. Бог, сказано в Евангелии от Иоанна, просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вот человек эту благодать как-то уяснил, осознал он ее, вспомнил, услышал, уверовал, как-то ее усвоил. Религиозная жизнь начинается с веры, и верит человек в Бога, но Бог неописуем. Поэтому в вопросах веры бывает абсолютно необходимо говорить об одном, если Бог не описуем, нужно говорить об одном через другое, которое должно быть верно найдено. И вера подвигает к тому, чтобы невидимое выразить через образ и отличать образ и первообраз, то есть то, чего он есть образ. Тогда, обращаясь с конкретными осязаемыми святынями, ведь мы же с ним как-то обращаемся, да? Обращаясь с конкретными святынями, мы сохраняем знание, чему кланяемся. В образе мы поклоняемся первообразному. Пример могу привести. Вот потолок в комнате белого цвета. И что? Ничего. Что за этим стоит? Ничего не стоит. А вот изображение мужчины. с бородой, вокруг его головы круг, видна надпись по-славянски. За этим кто-то стоит, и мы даже можем сделать поклон перед этим изображением. Когда протестанты, иконоборцы упрекают нас в идолопоклонстве, не стоит обращать на это внимание. Этот вопрос давно решен. Мы поклоняемся не изображению, а изображаемому, то есть первообразному. Еще необходимо сделать уточнение. Мы говорим, что это мышление в образах, символическое мышление. Но почему мышление? Почему не художественное творчество или эстетическая способность? Пусть называется художественная или эстетическая способность, но с обязательным уточнением. Эта способность должна быть строгой, как мышление. Она должна быть определенно тематичной и, как мышление, лишена произвола. И, кстати, большие художники понимают, что их творения одновременно и свободны, и лишены произвола. Например, поэт говорит: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Нерукотворный значит не человеком сделанный, созданный Богом. И как поэт может сказать: «Я воздвиг себе такое»? Вот поэт может такое говорить с полным правом, потому что его вдохновение вошло в такую область, где нет произвола. То есть он свободен, но произвола в его творчестве нет. Итак, человеку дано особое мышление, способность уподобления одного другому, чтобы находить действительные связи и видеть одно в другом. Символическое мышление, оно иное, чем мышление рациональное. Мышление рациональное имеет дело со своими собственными элементами, из которых оно создает конструкцию и никогда не создаст образ. Рациональное мышление может сотворить конструкцию своих собственных элементов, но никогда не создаст образ. Продукт символического мышления – образ. Возможен высокий уровень рационального мышления при полной атрофии символического мышления. Так возникает протестантизм, западная форма иконоборчества. Когда Библия говорит на символическом языке, то это единый символический язык. Вот великая опора для того, чтобы читать Священное Писание. От книги Бытия до Апокалипсиса Библия написана на едином символическом языке. Библия написана на едином символическом языке от первой книги, от книги Бытия до Апокалипсиса, последней книги Нового Завета. Представим себе многообразие библейских книг. Поразительная вещь, дух захватывает. То есть представить, что многих тысячелетий древности, мудрость веков, точное знание о человеке, о зле, о смысле истории, пророчество о конце истории. И все это в книгах разного жанра находится, разного плана, разных эпох, разных языков. И все это объединяется в единое целое. Это не человеков дело. Единство Священного Писания мы, в частности, познаем по символическому языку. Он имеет единый строй. Символический язык Библии – это свидетельство Духа Святого. Здесь имеет смысл вспомнить Евангелие. Все сие Иисус говорил народу притчами. И без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». На псалмы здесь ссылается Спаситель. О сокровенном как говорить? О сокровенном от создания мира как говорить? Только в притчах, через уподобление одного другому. И, кстати, еврейское слово «машал» – «притча» и означает «уподобление» или «указание сходства». О сокровенном Писание говорит на символическом языке. И вот здесь очень важно понять, эта истина крепко послужит, что Священное Писание написано на едином символическом языке. Итак, вторая способность человеческой души, эта способность вслед за верой открывается, и без нее вера не осуществляется. Вторая способность человеческой души есть символическое мышление, способность творить, воспринимать, понимать образы. Верой постигая образы, человек может жить таинствами, которые дал Господь. Человеку дана способность мыслить в образах и жить в том, что называется образ. Человек может жить в том, что называется образ. Образ жизни – это, кстати, хорошее выражение. В церкви мы имеем жизнь, жизнь – имя Божье, и имеем образ жизни. И мы сами есть часть этого образа. Символическое мышление, библейское, это только художественное мышление, и это основа православного богослужения. Красота принадлежит самой сущности православного богослужения. Это неотъемлемость его. Богослужение не может совершаться иначе, как в красоте. Богослужение нельзя украсить. Красота в богослужении неотъемлема. Это красота образа, поскольку он найден так, что в нем дано первообразное.